Беседа 70. Тогда шедши фарисеи и совет восприяша, яко да обольстят Его словом. Глава 22, стих 15. Первое. Тогда. Когда же это? Когда бы всего более надлежало сокрушиться сердцем, прийти в изумление от человеколюбия Божия, устрашиться будущего суда и, смотря на то, что уже совершилось, поверить тому, что должно совершиться. Слова Спасителя ясно подтверждались самыми событиями. В самом деле мытари и блудницы обращались к вере. Пророки и праведники были преданы смерти. Зная это, фарисеи должны были не сомневаться в том, что слышали о своей погибели, а должны были уверовать и вразумиться. Но и это не прекращает злобы их. Она не перестает мучить их и усиливаться еще более. А так как они не могли схватить Иисуса, потому что боялись народа, то избрали другой путь. И чтобы подвергнуть его опасности, вознамерились обвинить его в нарушении постановлений общественных. Посылают, сказано, к нему ученики своя, сейродианы, глаголюще «учителю», «вемы яко истинен еси и пути Божию воистину учиши, и не родиши ни о ком же, не зриши бо на лице человеком, рцы уба нам». Что тися мнит, достойно ли есть дати кенсон кесареве или ни? Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 16 и 17. Они платили уже дань с того времени, как управление общественными делами их перешло во власть римлян. Итак, зная, что незадолго пред тем Февда и Иуда, вознамерившись произвесть возмущение, были за это убиты, Деяния апостолов, глава 5, стихи 36 и 37, они хотели и Иисуса вопросом своим подвергнуть подобному подозрению. С этой целью они и послали не только своих учеников, но и воинов Иродовых, думая через это с той и другой стороны ископать для него ров и расставить сети, чтобы в том и другом случае уловить его. Стал ли бы Спаситель говорить согласно с мнением иродиан, в таком случае фарисеи могли бы укорять его? Стал ли бы он говорить согласно с ними, приверженцы Ирода обвинили бы его? Правда, он заплатил уже дидрахму, но они не знали этого и потому в том или другом случае надеялись уловить его. Впрочем, им более хотелось того, чтобы он дал ответ, противный мнению иродиан. С этим намерением они послали и учеников своих, чтобы их присутствием побудить его к такому ответу. И на этом основании предать его Игемону, как похитителя законной власти. На это указывает и евангелист Лука, говоря, что они и пред народом вопрошали его для того, чтобы больше иметь свидетелей. Но вышло совсем противное их намерению, и они только пред большим числом зрителей обнаружили свое безумие. И смотри, с какой лестью они приступают к нему, и как хитро прикрывают свое намерение. «Вемы, — говорят, — яко истинен еси». Как же вы прежде говорили, что он льстец есть, и льстит народы, и беса имать? Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 12, глава 10, стих 20, и несть от Бога. Как незадолго пред этим совещались убить его? Но чего не делают люди, когда хотят причинить зло другим? Так как незадолго пред тем они с наглостью спрашивали его, «Коею властью сия твориша» Евангелие от Матфея, глава 21, стих 23, и не могли получить ответа, то теперь надеются лестью надмить его и склонить к тому, чтобы он сказал что-нибудь противное установленным законам и верховной власти. Поэтому они и заявляют ему о его справедливости и таким образом признают его тем, что он есть на самом деле. Только не от чистого сердца и неохотно, и присовокупляют ни родиши, ни о ком же. Смотри, как ясно обнаруживается в этих словах намерение их заставить его сказать что-нибудь такое, что могло бы оскорбить Ирода и навлечь на Спасителя подозрение в похищении власти, как на человека, восстающего против закона, чтобы потом могли они подвергнуть его наказанию как возмутителя и похитителя верховной власти. Говоря к нему «не родиши ни о ком же» и «не зриши на лице человеком», они намекали тем на Ирода и Кесаря. «Рцы уба нам, что ти сямнит?» «Теперь вы уважаете и называете учителем того, которого столько раз презирали и оскорбляли, когда он беседовал с вами о вашем спасении. Впрочем, они и теперь думают о нем так же, как и прежде. И посмотри, как они коварно действуют. Не говорят «скажи нам, что хорошо, что полезно, что согласно с законом, но что ти сямнит». Они только затем и смотрят, как бы предать его и уличить в противлении верховной власти. Это показывает и евангелист Марк, который, яснее открывая их дерзость и убийственное намерение, говорит, что они так спрашивали Спасителя: «Давать ли нам подать кесарю или не давать?» Евангелие от Марка, глава 12, стих 14. Так они дышали яростью и мучились желанием погубить его, хотя притворно показывали вид, будто хотят угодить ему. «Что же он? Что мя искушаете, лицемери?» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 18. «Не видите ли, что теперь он уже с большую строгостью начинает говорить к ним? Так как злоба их уже созрела и открыто обнаруживалось, то Спаситель глубже рассекает их рану, открывает их тайные мысли, обнаруживает пред всеми, с каким намерением они пришли к нему, и таким образом в самом начале приводит их в замешательство и заставляет молчать. А сделал он это, желая усмирить их злобу, чтобы они и впредь подобными начинаниями не причиняли себе вреда. Хотя они на словах и оказывали ему великое уважение, называли его учителем, свидетельствовали, что он справедлив и не смотрит на лица, но он, как Бог, не мог быть этим обманут. И так и из слов его они должны были заключить, что он не по догадке обличает их, но знает и сокровенные их мысли. Второе. Но Спаситель не остановился на одном обличении. Хотя и довольно было того, чтобы, обличивший их намерение и открыв лукавство, привести их в стыд, но он не довольствуется этим, а еще и иным образом заграждает уста их. «Покажите ми, — говорит он, — златицу кинсонную». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 19. Когда же они показали ему, то он и теперь, как и в других случаях, и их собственными устами произносит приговор и заставляет их самих сознаться, что должно платить дань кесарю, в чем и состояла главная и торжественная его победа над ними. И так он спрашивает их не потому, чтобы не знал, какой должен дать ответ, но потому, что желает их же собственными словами обличить их. Когда они на вопрос его, чей это образ, отвечали «Кесарев», то он сказал им: «Воздадите Кесарева Кесареве». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 20 и 21. Платить дань не значит давать, но отдавать должное. И в подтверждении этого он указывает на изображение и надпись. А чтобы они не сказали «ты подчиняешь нас людям», прибавляет «и Божие Богови». И людям надобно воздавать должное, и Богу то, чем мы в отношении к Нему обязаны. Поэтому и Павел говорит: «воздадите всем должное, ему же урок — урок, ему же дань — дань, ему же страх — страх». Послание к Римлянам, глава 13, стих 7. Впрочем, когда ты слышишь «отдавай Кесарева Кесарю», разумей под этим только то, что нисколько не вредит благочестию. Все противное благочестию не есть уже дань Кесарю, но дань и оброк дьяволу. Услышав такой ответ, фарисеи замолчали и дивились его мудрости. После этого надлежало бы им уверовать и признать себя пораженными. В самом деле он представил им очевидное доказательство своей божественности, открыв их тайные мысли, и кротким образом заставил их молчать. Что же, поверили ли они? Нет. Но оставши его от Идоша. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 22. После них к Спасителю приступили саддукеи. Какое безумие! Едва успел он заградить уста фарисеям, как уже к нему приступают эти, тогда как им следовало бы воздержаться от этого. Но дерзость так бесстыдна и безрассудна, что покушается даже и на невозможное. Потому и евангелист, удивляясь их безумию, указывает на него, говоря: «в той день приступиша». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 23. В той день, когда же это? В тот самый день, в который Спаситель изобличил лукавство фарисеев и посрамил их. Кто ж такие саддукеи? Это люди, составлявшие особенную секту между иудеями, отличную от фарисейской и гораздо худшую той, утверждавшие, что нет ни воскресения, ни ангела, ни духа. Они были грубее фарисеев и совершенно преданы вещам телесным. У иудеев много было различных сект. Поэтому и Павел говорит: «Я фарисей, последователь строжайшего у нас учения». Деяния апостолов, глава 26, стих 5. Впрочем, саддукеи, приступив к Спасителю, не прямо начинают говорить о воскресении, но вымышляют какую-то басню и рассказывают о происшествии, по моему мнению, небывалом, думая привести его в затруднение опровергнуть и то, и другое, и то, что будет воскресение, и то, что оно будет такое, какое разумел Спаситель. И они, подобно фарисеям, приступают как будто с кротостью, говоря: «Учителю, Моисей рече, аще кто умрет, не имы чад, да поймет брат жену и воскресит семя брата. Беша же в нас седн братья, и первый оженься умре, и не имы семени, остави жену брату. Так ожди и второй, и третий, даже до седьмага. Последи же умре и жена. В воскресение уба, которого от седьмих будет жена». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 24 по 28. Смотри, с какой мудростью, приличный истинному учителю, Спаситель отвечает им. Хотя они приступили к нему и с коварным намерением, но вопрос их происходил более от неведения. Поэтому Спаситель и не называет их лицемерами. А чтобы он не спросил, почему семеро имели одну жену, саддукеи ссылаются на Моисея, хотя весь их рассказ, как я уже сказал, по мнению моему, был вымышлен. Действительно, третий не взял бы ее за себя, видя, что уже два ее мужа умерли. А если бы взял ее за себя третий, то не взял бы четвертый и пятый. Если же бы и эти согласились, то, верно, уже не решились бы на это шестой и седьмой, но отвратились бы от нее, опасаясь той же участи, так как к таковым опасениям склонны были иудеи. Если и ныне многие имеют подобные опасения, то тем более тогда имели их иудеи, которые и без того избегали подобных супружеств, несмотря на то, что были обязываемы к тому законом. Вот почему и Руфь, моавитянка, вышла за дальнего родственника, тогда как был ближайший. А Фомарь, по той же причине, принуждена была обмануть свекра своего, чтобы не остаться бездетную. Для чего же саддукеи выдумали, что не двух или трех, но семь мужей имела одна жена? Через это они надеялись еще более осмеять учение о воскресении. Потому-то и говорят «вси и мешаю», думая, что уже после этого ему нечего сказать. Что же Христос? Он отвечает на то и другое, имея в виду не слова их, но намерение, и так же, как и прежде, открывает сокровенные их помышления, частью обнаруживая пред всеми, а частью предоставляя обличение их совести вопрошающих. Теперь смотри, как он показывает и то, и другое, то есть, что будет и воскресение, и что оно будет не такое, каким они представляют его себе. Что же он говорит им? «Прельщаетесь, не ведущи Писания, не силы Божия» Евангелие от Матфея, глава 22, стих 29. Так как они ссылаются на Моисея и на закон, как знающие его, то Спаситель показывает, что самый этот вопрос и обличает их в неведении Писания. Потому-то они и искушали его, что не разумели Писание надлежащим образом и не знали силы Божией. «Удивительно ли, — говорит он, — что вы искушаете меня, которого еще не знаете, когда не ведаете даже силы Божией, столько доказательств которой вам представлено, и между тем вы не познали ее ни из Писания, ни из общих начал разума. Ведь и из общих начал разума можно знать, что Богу все возможно». Третье. И, во-первых, Спаситель отвечает на вопрос. Так как причиной того, что они не верили в воскресение, было мнение их, что порядок вещей всегда останется неизменен, то он прежде всего устраняет причину болезни, а потом врачует и самую болезнь, так как последнее происходило от первой, и показывает свойства воскресения. «Воскресение, Бо, — говорит, — не женятся, не посягают, но яко ангели Божии на небеси суть». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 30. Или, как говорит евангелист Лука, «яко сынови Божии». Евангелие от Луки, глава 20, стих 36. Итак, если в воскресении не женятся, то неуместен и вопрос саддукеев. Впрочем, не потому сыны воскресения называются ангелами, что не женятся, а потому не женятся, что будут подобны ангелам. Этими словами Спаситель уничтожил многие и другие попечения о мирских удовольствиях, которые все Павел заключил в одном слове, сказав «приходит бо образ мира сего». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. Объяснивши, каково будет воскресение, Спаситель далее показывает, что оно действительно будет. Конечно, и эта истина вытекала из вышесказанного. Но он, недовольствуясь прежними словами, присоединяет к ним новое доказательство. Он имел в виду не только один вопрос, но и самые мысли вопрошающих. Так, когда спрашивают его не с злым намерением, но по неведению, то он в ответе своем сообщает более, нежели сколько требовалось на вопрос. А когда вопросы внушает одна злоба, то не отвечает и на то, о чем спрашивают. Итак, он вновь заграждает уста саддукеев словами Моисея, так как и они сами ссылались на Моисея. «О воскресении же мертвых, — говорит он, — несте ли чли, яко аз есм Бог Авраамов и Бог Исааков, и Бог Иаковль, несть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 31 и 32. Бог не есть Бог несуществующих и совершенно уничтожившихся, которые никогда уже не воскреснут. Не сказал о себе «я был», но сказал «я Бог сущих и живых». Как Адам, хотя и жив был в тот день, когда вкусил от древа, но тотчас после изречения суда Божия подвергся смерти, так и праотцы, хотя и умерли, но остались живыми по обетованию воскресения. Как же в другом месте сказано «да и мертвыми и живыми обладает»? Послание к Римлянам, глава 14, стих 9. Изречение это не противоречит предыдущему, потому что здесь говорится о мертвых, которые некогда оживут. Впрочем, есть и различие между словами «аз есм Бог Авраамов» и изречением «да и мертвыми и живыми обладает». Надобно знать, что есть иная смерть, о которой сказано «оставите мертвое погребсти своя мертвецы». Евангелие от Луки, глава 9, стих 60. «И слышавши народе, дивляхуся о учении Его». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 33. Но эту пользу получили не саддукеи, которые, будучи побеждены, удалились, а народ, слушавший Его в простоте сердца. Итак, если таково будет воскресение, то употребим все усилия, чтобы удостоиться первенства в будущей жизни. Если же угодно, то мы покажем вам таких подвижников, которые еще здесь, прежде воскресения, проводят равноангельское житие и преуспевают в нем. А для этого опять удалимся с вами в пустыне. Я опять буду беседовать с вами о подвязающихся там, так как вижу, что вы с великим удовольствием слушаете об них. Итак, посмотрим теперь на эти духовные воинства. Посмотрим на удовольствия, не возмущаемые никаким страхом. Эти подвижники, как воины, живут в шатрах, но не с копьями, не со щитами и бронями. На этом я остановился в прежнем слове. Ты увидишь, что у них нет ничего подобного. И однако ж, они совершают такие подвиги, каких те не могут совершить и с оружием. Итак, если ты способен видеть эти подвиги, то дай мне руку, и мы оба пойдем и посмотрим на эту войну и на стройные ряды тех воинов. И они каждый день сражаются, умерщвляют врагов и побеждают все те похоти, которые обыкновенно обуревают нас. Ты увидишь врагов их, поверженными на землю и не имеющими никакого движения. Увидишь на самом деле исполнение апостольского слова иже Христовы суть плоть распяша со страстьми и похотьми». Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «Видишь ли множество лежащих мертвецов, убитых мечом духовным? Поэтому-то нет там ни пьянства, ни пресыщения. Это показывает и самая их трапеза, и знамение победы, воздвигнутое на ней. Пьянство и пресыщение побеждено у них питьем воды и лежит поверженно и мертво. А это многообразный и многоглавый зверь. Как у баснословной Скиллы и Гидры, Скилла — дочь Форка, Форк — морское божество, по баснословию греческому превращенное в чудовище, Гидра — многоголовое чудовище. Так и у пьянства много голов. Здесь вырастает у него блуд, там гнев, здесь тупость ума и сердца, а там постыдная любовь. У воинов же духовных все эти враги умерщвлены. Обыкновенные воины хотя бы одержали 1000 побед, бывают побеждаемы этими врагами. И ни щиты, ни копья, ни другие оружия не могут устоять против нападения этих полчищ. Напротив, ты увидишь, что эти гиганты, эти храбрые ротоборцы, показавшие бесчисленные опыты своего мужества, без всяких уз, связаны сном и пьянством, без всяких смертоносных ударов и ран лежат, как израненные, или даже найдешь их еще в худшем состоянии, ведь раненые, по крайней мере, еще имеют движение, а у них нет и этого. Но они вдруг после поражения делаются неподвижными. Теперь видишь, что духовные воины гораздо сильнее обыкновенных и более заслуживают удивления, так как одним хотением умерщвляют врагов, которыми те побеждаются. Они так обессиливают страсть к пьянству, эту мать всех зол, что она уже не причиняет им более никаких беспокойств. А как скоро военачальник низложен и голова отсечена, то и все тело лежит без действия. Притом в воинстве духовном каждый воин одерживает такую победу. И здесь бывает не так, как на бранях с врагами внешними, что как скоро кто от одного получил рану и пал, другому уже не может причинить вреда. Но все должны поражать этого зверя, и кто сам не нанес ему смертоносного удара и не низложил его, того он не перестает беспокоить всячески. Четвертое. Видишь ли славную победу этих воинов? Каждый из них воздвигает такие трофеи, каких не могут воздвигнуть воинства, собранные от всех концов вселенной. Они отринули от себя все беспорядочное и безрассудное, безумные слова, неистовые помышления, нестерпимую гордость и все, чем вооружается против человека пьянство. Они подражают своему владыке, о котором Писание с удивлением говорит: «От потока на пути пьет, сего ради вознесет главу». Псалом 109. Хотите ли еще видеть множество мертвых другого рода? Посмотрим на вожделение, происходящее от сластолюбия, которым служат искусные повара, приготовляющие различные лакомые кушания. Я стыжусь подробно и перечислять их. Упомяну только о птицах, доставляемых с берегов Фазиса. Речь идет о фазанах, которыми в древности славились окрестности реки Фазис, ныне река Реони в Грузии. О соусах, богато приправленных, о жидких и сухих кушаниях и о правилах, установленных для пиршеств. Как правители городов и военачальники, устанавливающие воинов в строй, так и законодатели пиршеств полагают правила и назначают, что должно подавать прежде и что после. Иные сначала предлагают птиц, изжаренных на угольях и начиненных рыбою. А другие Начинают с других кушаньев эти противные закону пиршества и много спорят о качестве, о порядке и о количестве их, и хвалятся тем, чего бы надлежало стыдиться. Одни, что провели в пиршестве половину дня, другие — целый день, а иные — еще и ночь. Посмотри, бедный человек, как мало нужно пищи для желудка, и постыдись неумеренности твоих забот о его насыщении. Ничего подобного нет у тех ангелов. У них мертвы как эти, так и все другие вожделения. Они употребляют пищу не для пресыщения и наслаждения, но для удовлетворения естественной потребности. Нет между ними ни птицеловов, ни рыболовов. Они довольствуются хлебом и водою. Смятение, шум и беспокойство — все это совершенно изгнано оттуда, и как в жилищах их, так и в теле великая тишина. Напротив, у сластолюбцев во всем беспорядок. Представь себе внутренность желудка их, и ты увидишь множество ссору, поток нечистот, гроб повапленный. А что бывает после, о том стыжусь и говорить. Отвратительная отрыжка, блевание, извержение низом и верхом. Но не одни эти вожделения ты усмотришь там умерщвленными, а и другие, еще сильнейшие, происходящие от них, то есть сладострастные. Ты увидишь, что все они повержены вместе с конями и со всем обозом. А обоз, оружие и кони срамных дел — это срамные слова. Но вот и конь, и этот всадник, и оружие лежат во прахе. Напротив, у рабов сладострастия ты усмотришь совсем иное, а души их — мертвыми и поверженными. И не только над чревоугодием одержали блистательную победу те святые мужи, но и над другими страстями — любостяжанием, словолюбием, завистью и вообще над всеми болезнями душевными. Теперь не видишь ли, что эти воины сильнее воинов царя земного, и что трапеза их лучше трапезы тех? Кто станет противоречить этому? Никто. Даже и из самих чревоугодников, как бы кто из них не был безумен. Подлинно, трапеза мужей святых возводит на небо, а трапеза сластолюбцев влечет в гиенну. Эту приготовляет дьявол, а ту — Христос. Для этой дает правило сластолюбие и необузданная роскошь, а для той — любомудрие и целомудрие. Здесь пребывает Христос, а там дьявол. Где пьянство, там и дьявол. Где срамословие и пресыщение, там ликуют демоны. Такую трапезу имел богач, упоминаемый в Евангелии, но зато по смерти ему не было дано и одной капли воды. Напротив, пустынножители заботятся не о такой трапезе, но о житии ангельском. Они не женятся, не посягают, не спят много, не предаются изнеженности, но кроме самых немногих нужд, неизбежных для существа телесного, живут, как бестелесные. Кто же так легко может одолеть врагов, как не тот, кто, принимая пищу, в то же время одерживает победу? Поэтому и пророк говорит: «Уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим мне» — Псалом 22. Мы не погрешим, если применим эти слова и к этой трапезе. Действительно, ничто так не стесняет духа, как безумное вожделение, сластолюбие, пьянство и всякое зло, происходящее отсюда. Это хорошо знают испытавшие. Если же рассмотришь и то, какими средствами приготовляется эта трапеза и трапеза сластолюбцев, то ясно увидишь различие той и другой. Какими же средствами приготовляется трапеза сластолюбцев? Пролитием множества слез, расхищением имущества вдов, разграблением сирот. Напротив, трапеза пустынножителей праведными трудами. Последняя подобна красивой и благообразной жене, которая не нуждается ни в каких внешних украшениях, но имеет природную красоту. Напротив, та подобна гнусной и отвратительной блуднице, которая, хотя употребляет различные притирания, но не может закрыть своего безобразия, и чем ближе к кому подходит, тем более обнаруживает его. Такова и трапеза сластолюбцев. Чем ближе подойдешь к ней, тем более увидишь ее гнусность. Для этого посмотри на пиршествующих не тогда, когда они сходятся, но когда встают из-за стола. И тут-то ты увидишь всю их отвратительность. Та, будучи свободна, не позволяет собеседникам говорить ничего срамного, а это, как бесчестная блудница, не дает сказать ничего целомудренного. Та ищет пользы своих соучастников, а это погибели. Та не позволяет оскорбить Бога, а это заставляет оскорблять Его. Итак, пойдем к тем любителям воздержания. Там узнаем, как многими узами мы связаны. Там научимся устроять трапезу, исполненную бесчисленных благ, сладостнейшую, не требующую издержек, чуждую всяких забот, зависти и злословия, свободную от всякой болезни, исполненную благих надежд, доставляющую множество побед. Нет там никаких возмущений душевных, нет ни болезней, ни гнева, все тихо, все мирно. Не указывай мне на молчание слуг в домах богачей, но представь себе шум пирующих, не тот, который происходит от их разговоров, хотя и этот уже достоин посмеяния, но шум внутренний, происходящий в душе и отдающий их в плен многим врагам. Представь мятеж, волнение, мрак и бурю их мыслей, от которой все приходит в смешение и беспорядок, подобно тому, что бывает в ночном сражении. Напротив, в обителях монашеских нет ничего подобного. Там великая тишина, великое безмолвие. За тою трапезою следует сон, подобный смерти, а за этою — трезвость и бодрствование. Та подвергает мучению, а это — приводит к Царству Небесному и бессмертным наградам. Итак, будем стремиться к этой трапезе, чтобы нам насладиться и ее плодами, которых досподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.